Часть четвёртая. Барон уже был на ногах, когда он успел исцелиться от действия яда. Даже Ди не смог бы восстановиться от него так быстро. Взгляд Ди обратился к кожаному ранцу в правой руке аристократа. Он должен был быть в офисе шерифа, где охотник оставил её.
«Ты маленький ублюдок! Как ты?»
В ответ на стоны хриплого голоса барон хохотнул ещё раз.
«Кто бы мог подумать, что он покажется именно сейчас? Ди, ты до сих пор не можешь с ним сравниться!» «В любом случае, я свободен! Увидимся!»
Паутина дождя скрыла маленькую фигурку. Ди попытался пойти за ним, но почему-то его ноги не двигались.
«Ах да, его местоположение! Это было довольно давно, но я слышал, что он находился в районе замковых руин столицы. Я полагаю, это лучше, чем ничего не знать. Будь осторожен, когда пойдёшь туда. А я собираюсь принять ванну и выпить наилучшего такайского вина. И буду благодарен, если ты никогда не пересечёшь мой путь снова!»
А затем смех барона и остальные признаки его присутствия неожиданно исчезли. Слегка повернув голову вправо, Ди сосредоточил свой взгляд на глубинах дождя. Приближалось несколько присутствий, вскоре они выстроились перед Ди.
«Ты в порядке, брат?»
Вопрос исходил от Микадо, возвышавшегося на спине своего скакуна.
«Пришли тебя проведать. Мы с Делайлой выиграли пари».
«Я рада», —
сказал женский голос, и она сказала это от всего сердца.
«Честно говоря, я надеялся, что проиграю», —
сказал Тонг, словно заглаживая свою вину.
«Ты лживый кусок дерьма!»
— по-доброму рявкнул на него Энба. «Изложите ваше дело», — сказал Ди. Группа явно оказалась здесь не случайно. Поскольку было упомянуто о том, что они пришли его проведать, они, несомненно, знали о троице и их планах.
«Ох да, барон, должно быть, просто исчез»,
— сказал Микадо несколько огорчённо.
«Это благодаря силе некой великой личности. И мы столкнулись с той же личностью только что по пути сюда». «А правда?»
Ахнул хриплый, влажный от дождя голос непосредственной близости от левой руки Ди.
«Извини, Ди, но мы тоже приняли предложение жителей города. Они попросили нас избавиться от барона и тебя», —
сказала Делайла таким голосом, словно она была на грани слёз.
«Но ты знаешь, мы хотим сделать это честно и справедливо. Никаких чёртовых трюков, сказали мы им», — добавил Энба. «Люди в городе наняли эту проклятую троицу тоже. Мы были первыми, но мэр сказал, чтобы мы сами распределили очередность между собой, и в итоге мы стали вторыми», — сказал Микадо. «Возвращаясь к тому, что я упомянул минуту назад, нам была дана сила великого. Достаточной силы, чтобы справиться с тобой. В свою очередь, великий забрал с собой барона».
«Тогда вы не получите свою плату», — сказал Ди. На самом деле горожане в первую очередь требовали барона.
«Мы обдумали это и решили, что мы получим небольшой доход в пользу силы, которая останется с нами. Теперь мы сможем убивать больших драконов и самых крутых аристократов».
«Значит, вы пойдёте против своих нанимателей?»
«Не говори так!» —
сказал Галил в ужасе. «Тогда идите на меня», — сказал Ди низким голосом, который заморозил дождь. Затих даже звук падения капель, его усмирила жуткая аура.
«Может, это звучит эгоистично, но мы, по крайней мере, хотим сделать это честно и справедливо», —
сказал Микадо, и тёмные фигуры кивнули под дождём. Хриплый голос сказал:
«Надеюсь, вы не пожалеете. Мы встретимся снова».
Микадо развернулся.
«Пока», —
сказал Тонг.
«Увидимся», —
сказал Галил.
«Прощай», —
сказала, должно быть, Делайла.
«Пока, братан».
Энба исчез. Громовый стук их копыт ещё долго затихал в звуках дождя. Всё, что осталось — смерть Ди. Белые облака разбежались по голубому небу, как котята. Доставив тела шерифа и охранников в офис полицейского, охотник оставил это дело в руках судьи, который ещё был там. Вызвали врача, и спустя 3 дня было решено, что все погибли так, как сказал Ди. Весть об исчезновении барона уже распространилась по городу, и люди, казалось, пронзали Ди насквозь своими взглядами, когда он покидал Заппару. Примерно через 30 минут впереди показался чёрный лес. Дорога шла прямо под деревья. Без предупреждения Ди пришпорил своего скакуна. Он поскакал дальше, разбудив обдувающий его ветер. Солнечный свет, проходя сквозь деревья, превращался в пятна. Внезапно сверху упала тёмная фигура. Серебряные вспышки пересеклись прямо над головой Ди. Резкий звук последовал за небольшой фигурой, которую поглотили верхушки деревьев слева. Как маятник, раскачиваясь на верёвке, привязанной к дереву на противоположной стороне дороги, его противник, по-видимому, наслаждался некоторым успехом. Со всё ещё хлещущей из правого бока кровью, Ди проскакал ещё 100 ярдов. Оружием темной фигуры были когти Теккакаги и яркая кровь, капающая с деревьев, в которых исчез противник, кое-что сказала Ди. Единственный удар, который Ди нанес человеку, смертельно ранил его. Впереди приближался всадник. Больше, чем его рост, воображение поражали его торчащие зубы. Однако, скрестив длинные мечи, которые он держал в каждой руке, он казался воплощением доблести. В руке Ди поблескивал меч. В тот момент, когда они пронеслись друг мимо друга, раздалось жесткое кланг, словно это был крик меча Ди, сломавшегося надвое. Оставляя за собой кровавый след, Ди поскакал дальше. Конь Галила остановился. Сломанный клинок торчал в правой части его шеи и выходил из левой. Со своей замершей лошади воин развернулся и посмотрел на Ди.
«Это было очень хорошо. Счастливого пути тебе, брат».
А затем второй ассасин упал со своего скакуна и больше не двигался. Из правого бока охотника все еще текла кровь.
«Она довольно глубока, но все равно мне придется закрыть ее в кратчайшие сроки», — сказала его левая рука.
«Оставь это».
«Что?»
«Впереди следующий». Неожиданно его конь-киборг встал на дыбы, как мстительный бог. Внезапно появившийся сбоку шар пересек дорогу прямо перед животным. То, как Ди удержался на своем скакуне, не полагаясь на вожжи, говорило о силе его ног. Перед ним опустилась сфера диаметром в 6,5 футов. С земли она взобралась по ближайшему стволу и выскочила из верхушки того же дерева. Она делала сверкающие выпады, от которых Ди едва уклонялся, и его левое плечо оказалось рассечено. Возможно, Ди был настолько готов, что даже не вздрогнул и ударил в сферу сломанным мечом, но клинок, погрузившись в нее, отпружинил без результата. Отскочив обратно на дорогу, сфера издала резиновое тванг и превратилась в сжимающего в руке меч Тонга.
«Ты думал, я просто старый толстяк, Ди? Прости меня, но я должен это сделать!»
Раздувшись, он снова стал сферой, и тут к его горлу пронеслась красная линия. С нелепой легкостью он снова сдулся через верхушку головы. Тот упругий шар из плоти, что отражал лезвие меча, не смог остановить кол.
«Это что-то!»
– пробормотал хриплый голос со спины коня, и звучало немного испуганно.
«Внешность может быть обманчива, да?»
– ответил Ди, глядя на Тонга, который катался туда-сюда. Толстяк почему-то улыбался.
«Я не про него. Я говорю о тебе. Мне было интересно, что ты собираешься использовать как оружие».
Предмет, застрявший в шее Тонга, был покрыт его кровью и кровью Ди. Охотник сунул руку в рану на боку и что-то оттуда вырвал. Блестящий кол был одним из ребер Ди.
«Впереди двое!»
– несколько устало сказал хриплый голос.
«А вот и они!»
На дальнем конце дороги ожидали два всадника на своих скакунах. Гибкая фигурка повернулась прямо в сторону охотника. Это была Делайла. Ди уже по опыту знал ее мастерство владения мечом, которое она держала в правой руке. Когда они пойдут друг на друга, будет ли она атаковать с безопасного расстояния? Сможет ли Ди в нынешнем состоянии защититься от невидимого меча, разящего с 10 футов? Кроме того, Делайла получила силу от Великого. В то же время у Ди был лишь сломанный меч. Противники помчались в облаках пыли навстречу друг другу, пока не столкнулись. Делайла и ее конь ударили в него, сверкнул клинок. Левая рука Ди отлетела, отсечённая в локте. Сломанный же клинок продемонстрировал достаточную прочность и остроту, погрузившись в бледную шею женщины. Почему она столкнулась с ним вместо того, чтобы держаться на расстоянии? Не имея времени размышлять над тем, что было на уме у девушки, Ди выпрямился перед своим последним противником.
«Без левой руки ты, похоже, не можешь воскреснуть из мертвых», — сказал Микадо. Между ними лежало 5 ярдов. «Так мне сказал Великий. Я не приказывал Делайле сделать это».
«Значит, она решила сделать это ради своего отца?»
По лицу Микадо пробежала слабая рябь удивления.
«Ты знал об этом?»
«У нее твои глаза».
Микадо закрыл глаза, а затем немедленно открыл их снова. Оба они спешились одновременно.
«Меня подзарядили так, что я наконец могу встретиться с тобой как с равным. Но как я объясню моей дочери и нашим товарищам, что я сражался с одноруким мужчиной?»
Ди смотрел, как Микадо прячет левую руку за спину.
«Используй это!»
Сказал он, бросив под ноги Ди нож, прежде чем снова вернуть руку за спину. Ди нагнулся и поднял его, сказав:
«Я приму это предложение».
Микадо кивнул. Невероятное спокойствие повисло между ними и невидимое желание убить. Лес начал петь. Все до последней птицы в нем кричали и чирикали. И это был не только лес. Зловещие завывания неба и земли, казалось, давили со всех сторон. Мало-помалу это становилось и громче, шлейфом поднимаясь вверх и разворачиваясь в небесах, как сверхновая звезда. Все птицы одновременно поднялись в воздух. Небо заслонил сводящий с ума хаос хлопающих крыльев. Это длилось несколько секунд, а потом птицы улетели, и солнце вновь ярко засветило на дорогу. Две фигуры. Одна упала, другая осталась стоять. К последней из двух подползло нечто тонкое. Подобрав это, тот, кто стоял, прикрепил ее к своему левому локтю.
«Да, они нападали на тебя по одному», — сказал хриплый голос.